Давайте помолимся. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты благ, и прошу, Господи, чтобы Ты дал мне свою силу, Господи, потому что без Твоей силы я ничего не могу, Господи, но благодарю Тебя за благодать Твою во Христе Иисусе, что мы все можем во Христе, который подкрепляет нас. Слава Господу! Тему, которую я сегодня принес, называется «Простота Евангелия». 2 Коринфянам, 11 глава, 3 стих, говорит так. «Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». В английской Библии написано «уклонившись от простоты и чистоты преданности Христу». Апостол Павел предостерегает коринфянам от ловушки дьявола, которая может отвлечь их веру и потерпеть крушение в их жизни. И стратегия дьявола намного тоньше в некоторых, эта стратегия, что враг хотел сбить их с пути от простоты и чистоты преданности Христу. И эта стратегия намного тоньше в некоторых отношениях и коварнее, чем прямые грехи, то есть похоть в глаз, похоть плоти, гордость жизни. Потому что грехи мы легко распознаем, но враг отвлекает их от простоты и чистоты преданности Христу. И он уводит христиан от простоты и чистоты, от преданности Христу, отвлекая их от завершенной работы на Голгофе. И эти доктрины или учения, они пытаются дополнить то, что Христос уже за нас сделал на Христе. И они предлагают или подразумевают, что мы должны еще что-то сделать перед тем, как мы можем освоить все, что Христос сделал для нас. Греческое слово «простота» означает искренность единства. И наша единственная цель – это сосредотачиваться на Христе для Его славы, Его сила, Его любовь, Его и все остальные бесконечно прекрасные качества Бога. 1 Коринфянам 2 глава 1 стих говорит так. 2 глава 1 стих. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». И проповедь Павла была не с превосходной речью и не для того, чтобы им впечатлять людей глубокими, скрытыми тайнами, тайными мудростями, как будто бы от Бога, а он пришел просто для того, чтобы провозгласить Иисуса Христа распятого, провозгласить, представить им Иисуса Христа, Христа распятого. И часто христиане могут быть отвлечены, когда они, кто-то утверждает, что «О, я нашел какую-то особую формулу для молитвы» или какую-то загадку, тайну, как разрушать проклятие, которое дьявол наложил на них. И эти учения отвлекают нас от простой и чистой преданности Иисусу Христу. 2 Коринфянам 4 глава 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Христа». И мы должны привлекать людей не к себе или не к какой-то особой открытой тайной доктрине, какому-то тайному учению, но мы должны привлекать их к Иисусу Христу. И с открытыми сердцами мы должны с благоговением относиться к Его любви и непостижимой жертве, которую Он принес на Голгофе, и взирать на небеса, чтобы увидеть воскресшего Христа, сидящего по праву одесную Отца. И когда написано, что мы проповедуем не себя, а Иисуса Христа, Господа нашего, это значит, что Он единый источник освобождения и победы. Победа находится только в Иисусе. Иногда люди говорят, ну надо вот сильнее верить, тогда получишь. Этим же мы снимаем свой взор со Христа и на себя смотрим, чтобы, ну вот ты верь сильнее, и ты вот достигнешь. Значит, на кого смотреть? На себя смотришь, потому что тебе надо сильнее верить. То есть вот этим мы отвлекаем взгляд от Христа, и этим мы отвлекаем. Но нам надо взирать на Христа. Вера — это просто сильная, непоколебимая уверенность в Боге и Его верности. И истинная вера заставляет нас отводить взгляд от себя и проблем своих, или даже вообще проблем, которые окружают нас, и сосредоточиться, взирать на Христа и на Его верности. И когда мы полностью искренне преданы Иисусу, наша вера возрастает, и более глубокий уровень доверия и покоя наполняет наши сердца. Леонард Терри со мной поделился этой идеей со мной несколько дней тому назад, и он говорит так: «Вера во Христа освобождает силу Святого Духа в нашей жизни, чтобы преобразовать нас». И он говорит, вера проявляется иногда в трех, ну, есть... как в трех пунктах. Вера есть, чтобы оставить нашу греховную жизнь и принять Христа, и это приводит к оправданию. Есть вера, которая дает нам силу следовать, возможность стать учениками и вести послушную жизнь, которая приводит к освящению. И вера, которая приводит к завершению или совершенству, которая дает нам возможность победно завершить наш путь, и это приводит к прославлению. Евреям 12 глава, 1 стих говорит так: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить принадлежащее нам поприще, взирая на начальника, совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». И значит, когда нас обременают искушения, которые пытаются заманить нас в ловушку и спотыкнуть нас, что нам тогда делать? Конечно, ответ в этом стихе – взирать на Иисуса, автора и завершителя нашей веры, на начальника и совершителя веры Иисуса. И Иисус – это все, в чем мы нуждаемся. Он и автор, и Он совершитель, Он завершитель веры, Он и начало, и конец. Откровение 1 глава 8 стих. «Я есть и Альфа, и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». И четыре раза в книге Откровения Иисус говорит: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». И когда мы читаем книгу Откровения, часто христиане пытаются выяснить, кто такой Антихрист. Однако, когда мы изучаем любую часть Библии, включая книгу Откровения, мы должны стремиться познать Иисуса больше познавать Его. Вы видели книги, читали книги Откровения, они показывают вам Антихриста. Неважно, кто Антихрист, я хочу знать, кто Иисус, и познать Его больше. Откровение, 19 глава, 10 стих. «Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне: смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества». Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Цель всего откровения – это показать нам, указать нам на Иисуса. Колоссянам 1 глава 14 стих, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им все создано, все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он прежде всего, и все им стоит, и в Нем все состоит, в английском. Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. И вот эти пять стихов в послании к Колоссянам суммируют центральную тему всей Библии. Все о Иисусе Христе, ибо им все сотворено. Все создано через Него и для Него. Он передо всего, и в Нем все состоит. и во всем, чтобы он имел превосходство, и чтобы во всем он имел превосходство. И есть два важных элемента каждой проповеди, которые должны присутствовать, чтобы была сбалансированная, плодотворная проповедь. Две вещи каждая проповедь должна иметь. Проповедь должна быть сосредоточена на Христе и должна быть основана на Библии. Христос должен получить больше, чем просто краткое упоминание в проповеди. Он должен быть впереди и в центре, потому что центральность Иисуса Христа... Без Христа каждый библейский принцип, каким здравым он ни был, приведет к законничеству или разочарованию. И без Иисуса мы в конечном итоге... без Иисуса... То есть я могу вас научить по Библии, какие должны быть правильные отношения между мужем и женой. Но если нету Христа в центре ваших отношений, это никуда не приведет. Это приведет к собственным усилиям и к законничеству. То есть без Иисуса в конечном итоге мы будем служить Богу в нашей собственной плотской силе. Колоссянам 2 глава 16 стих. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. И все ветхозаветные празднования, праздники, ритуалы были лишь тенью, которая указывает на Иисуса Христа. А Он является реальностью и сущностью Библии. И если... мы придем к тупой конец. Если мы изучаем Ветхий Завет и не видим, что цель Ветхого Завета показать нам на Иисуса, мы пойдем в неправильную сторону и придем в духовный тупик. Потому что, смотрите, хотя фарисеи и религиозные лидеры усердно изучали каждое слово Торы и пророков, они полностью не поняли того, что Бог открывал через свое слово. И не только они поняли, а они стали врагами постоянно. Написано, что все это тень грядущая. Если вы пойдете в то есть Иисус Христос, но если вы живете в и надо соблюдать то, субботу, и шаббат, и не отвлеклись этими законами, что они и стали дьявол, и вы хотите стать Он был человеком. Иисус Христос – это истина, и мы побеждаем врага и его ложь и обман, когда мы сосредотачиваем свои глаза и сердца на Иисусе, и этот свет его истины дает нам возможность идти к свободе и победе, и мы всегда должны интерпретировать опыт, то есть, что происходит в нашей жизни через призму Писания. И никогда не пытаться объяснять Писание через призму нашего опыта. То есть некоторые говорят, ну вот у меня так было, поэтому вот принципы библейские. Нельзя никогда изводить принципы библейские из нашего жизненного опыта. Но всегда смотреть на наш опыт через точки, через Священное Писание. Некоторые люди думают, что такие молитвы должны быть сформулированы определенным образом, потому что вот они так молились, и было чудо. Но это, думать таким образом, приведет к нас к тому, мы будем смотреть на Бога, как будто надо будет молиться вот так, и вот так, и будет чудо. Некоторые говорят, молитвы, надо повелевать болезни и идти обязательно. Я молюсь за многих, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. Это не может быть. Ну, идем дальше. И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, скажи. И только сказал ему, вот ты призрак. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорил ему, «Маловерный, зачем ты занялся?» И когда вошли на лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты, Сын Божий!» Петр был послушный словами Иисуса и пошел по воде, вышагнул с лодки и пошел по воде, по бурному морю. Однако, когда он отвел взгляд от Иисуса и смотрел на волны, страх и сомнения наполнили его сердце, и он начал тонуть. Он начал молиться одной из самых духовных молитв, и сосредоточенной на Христе. «Христо, Господи, спаси меня, помоги!» Никакой теолог и учитель Библии не смог бы написать более сосредоточенную на Христе молитву. «Господи, помоги мне!» «Господи, спаси меня!» И Господь наш Отец Небесный, Он любит нас и слышит наши вопли, и видит наши слезы. Он обещает никогда не оставит нас и не оставит нас. И Он слышит и отвечает. потому что Он любящий Бог и знает о нашем состоянии. И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Иисус задал Петру один простой вопрос: «Почему ты засомневался?» И ответ и простой, и очевиден. Он открыл взгляд от Иисуса и посмотрел на свои обстоятельства. И это ключ к тому, чтобы мы шли к победе. Твердо надо следить за глазами и сердцами, чтобы они были сосредоточены на Христе и на том, что Он сделал для нас. И только три вещи, которые могут помешать нам ходить с Богом. Это делать выбор и жить в умышленном грехе, или пребывать в грехе сознательно. Вторая вещь, которая может помешать нашему ходению с Богом, это грехи, которые мы не исповедуем, неисповеданные грехи. И третье, это когда мы верим врагу и его обманам. Мы верим обманам отца обмана, то есть врагу. И обман, который может сбить с толку христианина, она бывает настолько тонко, что некоторые могут принять их за правду. Например, некоторые христиане боятся, что те, кто занимается колдовством, могут проклинать христиан и вызывать бедствия. Не переживайте, но написано, что мы Христовы, мы куплены кровью Иисуса. Написано: «И вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Мы являемся собственностью Бога и Его владением, и дьявол не имеет над нами власти, когда мы в послушании Святого Духа. Притчи 26-я. Глава 2 стих говорит: «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Когда мы во Христе пребываем, враг бессилен, и он может сделать только то, что позволяет Бог. Господь пообещал, что мы знаем, что все сработает на пользу тем, кто любит Господа и призваны по Его воле. Иногда верующие говорят, что когда мы делаем решение ходить с Богом, Он противостоит и атакует вас сильнее. Слышали? Как это? Как? Чё? Это значит, что не приближайтесь к Господу, потому что враг начнет вас побивать? Вывод такой получается? Однако, на самом деле, когда мы приближаемся к Господу, мы находимся в центре Его воли, и враг абсолютно ничего не может сделать без Божьего разрешения. А если Бог позволяет, это значит, что у Бога есть план произвести много славы через наше испытание. Знаете, враг самый разочарованное существо в всем творении. Каждый раз он пытается сделать зло, Господь это обращается на добро. Поэтому не бойтесь приближаться к Господу. И не думайте, что если вы приблизитесь к Господу, начнет вас сильнее атаковать враг. Это не так. И не позволяйте врагу обманывать вас и делать вас суеверных христиан, которые боятся проклятий и тьмы, сил тьмы. Вместо этого верьте Слову Божию, доверяйтесь Его Господней верности и радуйтесь в завершенной работе Христа на Голгофе. Еще раз повторю. Вместо того, верьте Слову Божию, верьте, уповайте на Его верность и радуйтесь в том, что Христос сделал на Голгофе и завершил работу о вас. Второзаконие, 5 глава, 9 стих. «Не поклоняйтесь им и не служите им, ибо я Господь, Бог твой, ревнитель, за вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». за вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих. Некоторые верующие читают это и боятся, что из-за грехов предков каких-нибудь они будут страдать, хотя они сами даже, может, и не знают, какие грехи предки сделали, совершили. Вы слышали такое? Первое. Это место Писания говорит Израилю, который был под законом. Когда мы родились свыше, приняли Христа, мы уже не под законом. Во-вторых, тот, кто последствия приводит, это не дьявол, а Бог. И когда мы рождаемся свыше, принимаем Христа, мы уже не под гневом Божьим. А те, кто уверовали во Христа, они искуплены от проклятия закона. Галатам 3:13. Христос искупил нас от проклятия закона. Он стал проклятием за нас, ибо написано, что проклят висящий на дереве. Христос взял на себя наши проклятия. Он не скажет, что «ну вот, а я вот на тебя проклятие наложил, потому что твой прадедушка вот украл там шоколадку». Я не говорю, что дедушка украл шоколадку, но мы уже не под законом и не под проклятием закона. Мы искуплены от закона. Он стал проклятием за нас, чтобы мы не были под проклятием. Мы уже под благословением. Иеремия 31:29-31 стиха. «В те дни уже не будут говорить отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие, кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». Вот наступает мне, говорит Господь, и кричу с домом Израиля и с домом Израиля. Говорит, что будет время, когда отцы согрешили, а дети страдают, но каждый будет нести ответственность за свой собственный грех. Придет день, и люди не будут говорить, вот отцы съели кислый виноград, а дети страдают за это. Отцы ели кислый виноград, а зубы у детей... Когда эта пословица придет к концу? Она закончилась с Новым Заветом. «И дни придут, — говорит Господь, — когда я заключу Новый Завет с Домом Израилевым и с Домом Иуды». Новый Завет все изменил. И уже не говорите, что дети страдают за грехи отцов, потому что я сделаю Новый Завет, и в этом Новом Завете мы свободны от проклятия Господу. В Новом Завете через Иисуса Христа мы рождаемся свыше, мы становимся новой личностью, и нам дано новое будущее. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Мы новое творение. 2 Фессалоникийцам 2 глава 2 стих. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Павел предупреждал верующих, чтобы их вера не колебалась. Библия говорит, что в последние дни многие верующие будут колебаться, и многие отступят. Римлянам 8 глава, 31 стих до 39. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто сказал? Иисус Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? учит нас о любви Божьей. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, тварь не может отлучить нас от любящего во Христе Иисусе Господи нашего. Недавно времена даже верующие люди. Который так идет в церкви, и он сказал, что он уже не верующий, он уже не верит. Он пастырь велик огромной церкви. И есть другой очень знаменитый лидер прославления, который говорит, что его вера в Евангелие очень колебается. Почему? Как это может быть? И то, что их сильно так волнует, это этот вопрос, почему страдают люди, и почему зло в мире, и почему Однако из Писания мы ясно видим, что страдания и гонения являются частью христианской жизни, и что в последнее время они даже усиливаются, чтобы мы могли побеждать. В конце времени страдания и беспорядки будут возрастать. Написано, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезни, беспорядки. И если бы в мире все становилось лучше и лучше, нам пришлось бы делать вывод, что Библия не соответствует правилам, что она не истина. Если бы было меньше страдания, больше покоя, я бы сказала, идите все домой. Потому что Библия не права. Но в Слове Божьем написано, что будет все хуже. Будет больше смятений. Написано, так написано. Борется с этим вопросом. Если Бог добрый, и когда борются с этим вопросом, они сталкиваются с философской кирпичной стеной. И вот эти два человека, которые недавно публично, у них кораблекрушение веры, потому что они не знают, как разрешить этот вопрос, что как может быть Бог был благ, и страдание позволяет такое. Нам кажется, оно бессмысленное страдание. Я слышал видео YouTube, многие слышали, Рави Закарайес отвечает на этот вопрос. И мне очень нравится, как он это ответил. Он был в университете, и студент его спросил, «Я не могу верить в доброго Бога, если столько много зла». И Рави Закарайес спросил этого студента, он говорит, а ты согласен, что если есть зло, значит, есть и добро? Ну, наверное, да. А если есть добро, значит, есть закон добра? Он немножко, ну, наверное, да. А если есть закон, значит, должен быть и Господь, который сделал этот закон. Но если нету Бога, нету закона добра, и мы не должны ожидать, значит, нету добра, значит, нету и зла. Значит, какой у тебя вопрос? То есть, если нету Бога, значит, студент говорит, а значит, а что я спрашиваю? Мы знаем, что есть добро и зло, потому что существует Бог. Если бы не было Бога, не было бы добра или зла. И вопрос не в том, что есть ли Господь, вопрос такой, как нам правильно понимать по Писанию, что есть добрый Бог и страдания в этом мире. И, конечно, мы знаем, что было падение человека. Потом Рави Закраис дальше объяснял. Он говорит, теологические, патриотические, я писал много книг на страдания и о зле, но я это знаю из собственной жизни. У меня две операции было на сердце, у меня в спине жилет, купили, чтобы спину держать, я страдал от боли ужасной. Иногда утром просыпаюсь, не знаю, как день пройдет. Иногда рыдал от боли в машине, потому что так больно было. И это ограничивает меня физически, но и эмоционально оно меня тоже влияет. Но он говорит, ну, 3 года, в 15-м году он говорил это свидетельство, он был дома в Атланте, и ему позвонил друг, он был президентом огромной компании, и он позвонил ему с Атланты и сказал, Рави, я хочу встретиться с тобой, я хочу поделиться с тобой. Тот говорит, я завтра лечу на 6 недель, буду проповедовать в разных местах. Он говорит, мне очень надо с тобой встретиться, дай мне немножко времени. Они согласились, он говорит, давай встретимся в 8 часов, и у меня полчаса, а потом мне надо собираться и уезжать. И утром они сидели в ресторане, завтракали, и этот человек говорит Рави, он говорит, каждое утро я когда встаю, перед тем, как я встаю и молюсь, я сижу в кровати, и я жду, говорю, Господи, хочешь ты мне что-то сказать сегодня? И я жду полчаса, чтобы Господь что-то сказал. Рави, вчера утром я сидел на кровати и в Атланте, думал о тебе, потому что ты тут живешь. И я почувствовал, что Господь мне сказал, и Он хотел тебе что-то сказать. И Рави говорит, я испугался. Господь сказал мне, что помазание на твоей жизни будет еще сильнее в конце, чем было в начале. Рави говорит, а ты уверен, что это был Господь? Он мне еще что-то сказал. У него много проблем с здоровьем. И Господь сказал, ты ему скажи Рави, что я заплачу за 3, 4 и 5. Он говорит, что это значит? А Рави говорит, 20 лет тому назад, когда я был молодым человеком, мне было 20 лет, я поломал спину, и вот эти две палки мне поставили железные. И он говорит, мне поставили в 4-й, 5-й, 6-й позвоночник. И он говорит, я ничего не знаю о человеческом хребте, но я за тебя помолюсь. И он помолился. И тут помолился, и когда он пришел домой, он рассказал жене то, что произошло, Рави рассказал. И он начал собираться, и он он всегда с ним человек ездит, он полетел в Атланту, в другой город, он прошел в security, он одел обувь свою, и он никогда не мог перекрестить ноги. Если он перекрещает ноги, ему очень сильно болит, несколько дней, очень сильно больно. И вот он стоит, и он не подумал, он ноги так перекрестил и завязал. А его путешественник говорит, что ты делаешь? И он понял, что он, Господь его исцелил. И он говорит, вот Господь в свое время по-своему исцелил меня. И когда я это вспоминаю, тепло мне в сердце от любви и верности Бога. И знаете, интересно, что когда он это рассказывает, когда он говорит о присутствии добра и зла и Бога, он никогда не ответил, почему есть зло, почему человек заболел раком, почему больно, почему страдает тот или другой. Но причина, почему некоторые верующие колебаются в вере, это они спрашивают не тот вопрос. Люди терпят кораблекрушение веры из этого вопроса, но это неправильный вопрос. Они спрашивают «почему?», который часто непонятный с нашей земной точки зрения. Тем не менее, более важный вопрос, на который надо ответить, кто Бог, и можно ли доверять Ему. 5 лет тому назад я написала книгу о Иове. Я про Иова написал больше, чем сам Иов о себе написал. И когда вы читаете книгу и рассматриваете жизнь Иова, он боролся с вопросом, почему это происходит. Но в конце, когда Господь открыл себя Иову, он не ответил на вопрос, зачем это все происходит, но он открыл сам себя, и посреди своего страдания, посреди своей боли, потерь, перед тем, как Господь исцелил его, перед тем, как Господь восстановил все, и он поклонился Господу и говорит: «А теперь я знаю, что пути твои совершенны, и никто не может отвлечь, я знаю, что ты благ, и я знаю, что тебе можно доверять, и ничто не произойдет без твоего позволения, без твоего бессмысла». Он понял, кто такой Бог. И мы видим, что в книге Иова Господь не ответил на этот вопрос. Мы знаем, потому что у нас есть эта книга в Библии, но у нас нету свидетельства нашей жизни выписанного. Мы не знаем, почему то и то в нашей жизни, но мы знаем, кто Бог. И мы знаем, что Он верен, мы знаем, что Он надежный, что Он благ. И это отвечает на вопрос страдания и зла в мире. Это разрешает этот вопрос. Потому что я уверен, что Господь благ, и Он верен. И мне не надо спрашивать, зачем, Господи, когда я знаю, кто Он есть. И эти лидеры христианские, они спотыкнулись на этом вопросе, потому что они спрашивают не тот вопрос. И во времена моего страдания я в том, что Бог добр. И я не спрашиваю, зачем, Господи, и как это все кончится, потому что я знаю того, кого я уверовал. Почему? И нам уже легче спрашивать: «Господи, а что мне делать?» И Господь призывает нас к жизни самопожертвования и полной отдачи Ему. Мне очень нравится, как написано в Матфея 16 глава 24-26 стиха. «И радуюсь, и часто это читаю, перечитываю и радуюсь. Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Ибо какой выкуп даст человек за душу свою? Если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест и следуй за мною. Как прекрасно написано, что Господь хочет, чтобы мы делали? Отвергни себя. Он не сказал, не обещал, что это легко будет. И не сказал, не обещал, что не будет трудностей. И не всегда трудно. У меня были очень радостные времена. Благословение огромное от Господа. Моя жена, дети, внуки. Много возможностей делиться Христом, свидетельствовать. У меня были благословенные времена. Были трудные времена, когда мне физически было трудно, когда больно было. Но я знаю, в кого я уверовал. И честно сказать вам, 6 недель тому назад, когда я думал, что никогда проповедовать не буду, я думал, что мне не хватит силы даже говорить с кем-нибудь, и смирился с этим, если это воля Божья. Мне не обязательно на вас кричать каждое воскресенье. Можете слушать другие кассеты, где я на вас кричу. Но знаете, 2 недели тому назад мне было очень... А я опять встал и проповедовал. Потом в субботу утром, когда я встал и почувствовал, что Господь дал мне слово, я ничего еще не приготовил, начал только в субботу утром. Я сказал: Господи, если это Твоя воля, дай мне силы, Господи, собрать эту проповедь. И дай мне силы, Господи, передать слово, которое Ты дал мне, народу Твоему. И Он дал мне эту привилегию. И я не знаю, что Господь приготовил, какой план у Бога. И мне не надо знать, потому что я знаю, в кого я уверовала. Я знаю, что Он верит. И Он верит. И говорю каждому из вас, если, может, есть кто-нибудь, кто не верует, еще не уверовал, сегодня день, где вы можете уверовать во Христа. Сегодня день вы можете отдаться Господу и принять вечную жизнь. Я благодарю Господа, что 43 года тому назад Дух Святой открыл мне Дух Иисуса Христа, сделал меня Его детем. 43 года тому назад. Какое благословенное время. Часто мы боремся, потому что мы не хотим отдаваться, мы не хотим отдать что-то Господу. Но когда мы говорим: Господи, я хочу Твою волю, не моя воля, это Твоя, я могу, я уповаю на Тебя, я доверяюсь Тебе, и Ты благ, и Ты любишь, Господи. Буду уповать. И каждому верующему Господь ведет в том, что мы более глубокую отдачу. Я так понимаю, я хочу подкрепить вас, сделать еще один шаг отдачи и сказать: Господи, не то, что я хочу, не то, что я хочу, но Господи, я хочу. Возьми мою жизнь, подкрепляй других, поддержи других, Господи. Мы нуждаемся в пробуждении в городе нашем Лондоне. Не только в нашей церкви, я говорю в церкви в обширном плане. Мы нуждаемся в пробуждении, потому что есть сотни тысяч людей, которые не знают Иисуса Христа. Я знаю, куда я направляюсь в вечности. Я уже об этом не переживаю. Я переживаю о тех, кто еще не, которые не знают Господа. Мы должны Бог наш, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты верен, Господи. приносит больше славы Тебе, что приведет больше людей, что подкрепит тело Христово. Господи, слава Тебе, Отец. Да, Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты верил. И я молюсь за братьев и сестер моих здесь, чтобы они научились жить жизнью посвященной, Господи. Посвященной святой жизни на славу Тебя, Господи. Я люблю Тебя, Отец. Я люблю Тебя, Господь мой Иисус. Ибо Ты прекрасен. Ты прекрасен, Господи. Слава, благодарю Тебя за силу, которую дал мне даже сегодня передать Слово Твое. Я благодарю Тебя за привилегию еще раз поделиться Словом Твоим. Слава Тебе, Иисус, я благодарю Тебя. Давайте встанем и поклоним.